Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии», 496 выпуск. Мы с вами в первом послании к Коринфянам, 9 глава. И мы продолжаем разговор, который начат в предыдущей главе. Это разговор о свободе. В прошлый раз мы говорили о том, как многие христиане отказывались есть идоложертвенное, то есть мясо, которое приносилось в жертву идолам. Ну, естественно, идолы его не ели, что-то с этим мясом нужно было делать, его продавали на рынке. Так вот, на рынке было хорошее мясо, и многие христиане, с одной стороны, были такие, которые отказывались его есть, с другой стороны, были такие, которые это мясо покупали и ели. Ну и вот первые по поводу вторых испытывали такое чувство, вот как это, как такое может быть, как христиане этим могут заниматься, а вторые по поводу первых испытывали чувство собственного превосходства. Вот эти слабаки, они ничего не понимают, но мы-то имеем знания. И апостол Павел говорит, что знание знанием, но должна быть любовь, должно быть принятие друг друга. И по большому счету, конечно, Павел подтверждает, нет разницы, откуда взялось это мясо, потому как идол на самом деле ничто. Но главный вопрос не в том, откуда взялось мясо, а в том, как мой поступок отразится на моем ближнем. Да, я, конечно, свободен. И вот разговор об этой свободе и об ограничениях, которые существуют в этой свободе, продолжается в 9 главе. Первый стих. «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» То есть он задает несколько риторических вопросов. Апостол? Конечно, апостол. Некоторые в этом сомневались, и Павел, в частности, в послании к Галатам, да и в послании к Коринфянам тоже, это апостольство защищает. Вот, но, по большому счету, он-то знает, что прав. И большинство коринфян тоже знают, что он прав. Не свободен ли я? Да, он говорит, я тоже свободен. Я имею полное право, я имею полную свободу. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Да, не во время земного служения, но уж точно в явлении Христа Павлу на пути в Дамаск Павел, конечно, видел Иисуса Христа. И Павел имеет самое непосредственное отношение к основанию Коринфской церкви, именно потому что он в этом участвовал, и Коринфская церковь – это конкретное дело апостола Павла. И тут выясняется, что для этой свободы существуют определенные ограничения. Мы сейчас к этому придем. Пока 2 и 3 стихи, вот апостол Павел оправдывает или защищает свое апостольство, потому что на него нападали. Второй стих. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть я был послан к вам, вы стали верующими, и подтверждение того, что я апостол, это вот как раз тот факт, что вы в Господе, вы верующие люди. Дальше он продолжает. «Вот мое защищение против осуждающих меня». То есть на Павла тоже нападали. Он говорит, я себя ограничиваю в своей свободе, но не потому, что не имел бы на что-то право. Нет, я имею право, я апостол, я свободный человек. Но потому что существуют определенные моменты, связанные прежде всего с любовью. Говорят, что у каждого из нас есть свобода махать кулаком. Да, вот у вас есть такая свобода, вы можете махать кулаком. Однако ваша свобода махать кулаком ограничивается кончиком моего носа. Соответственно, моя христианская свобода имеет ограничения. Ну и теперь Павел говорит об этих ограничениях. Он иллюстрирует вопрос о христианской свободе. Он говорит о добровольных ограничениях. Понимаете, если у меня нет выбора, то у меня нет и свободы. Я могу поступить правильно, но поступлю я правильно не по свободной воле, а потому что меня заставили. Апостол Павел говорит о том, что мы, христиане, имеем выбор, и мы, христиане, ограничиваем себя по каким-то причинам. Точно так же мы имеем выбор делать что-либо или не делать. И так же, как мы решаем от чего-то воздерживаться, имея на это основание, ровно так же мы решаем что-то делать. Мы также имеем на это основание. И вот апостол Павел говорит об этом на двух практических примерах. Он начинает с того, что говорит о своем праве на семейную жизнь. Он имеет право взять с собой жену в эти миссионерские поездки, в эти миссионерские походы. Он это не делает, но право у него такое есть. Я напомню, кстати, мы говорили в связи с 7 главой 1 послания к Коринфянам, что Павел, скорее всего, был вдовцом. Тут иногда спорят, вот он был женат или он был не женат. Ну, то, что женат, это исключается сразу. То, что не женат, тогда вопрос, а как же он в Синедрион-то попал? Туда не попадали неженатые. Скорее всего, у него умерла жена, он был вдовцом, и он имеет право жениться снова. Однако он от этого права отказывается. Так вот, это первое право, на котором он основывается, о котором он говорит, это право на семейную жизнь. И его отказ от этого права абсолютно добровольный. Это не то, что никто не хотел бы быть рядом с ним. Это то, что он сам от этого отказался. И вторая свобода и право апостола Павла, то есть он имеет право, он свободен на то, чтобы получать материальные пожертвования. Материальное даже не вспоможение, а оплату от Коринфской церкви, от других христиан. Но он делает палатки, и он отказывается совершенно добровольно от этой оплаты. Почему? Мы с вами об этом обязательно еще поговорим. Но читаем дальше. И вот начинается, собственно, этот первый разговор про семейную жизнь. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. То есть он говорит, смотрите, многие апостолы, в том числе и сводные братья Господа нашего Иисуса Христа, в том числе и Кифа, то есть Петр, они служат вместе с женами. И мы имеем такую же власть. Он говорит о себе. Мы тоже можем поступить ровно так же. Мы этого не делаем. Почему мы об этом не делаем? Смотрите. Да, Павел имеет право пить, есть все, что он хочет. Но он добровольно ограничивает это право. Таким образом проявляется его свободная воля. И таким образом проявляется его любовь. То есть он может это сделать, он может это есть. Но из любви к другим людям, к другим братьям и сестрам, он от этого воздерживается. Понимаете, если у тебя есть реальный выбор, тогда проявляется добродетель. Если выбора нет, то добродетель не проявляется. Приведу конкретный пример. Женатый мужчина, который говорит, ну, у меня нет проблем в отношениях с другими женщинами, потому что эти женщины на меня никогда не смотрят. Или потому что мы с женой живем на необитаемом острове. Или по какой-то другой причине. Я понимаю, что вполне возможно, это защита от Бога для него. Но то, что у него нет проблем, это не результат его добродетели или того, как он распоряжается свободой. Это результат того, что Бог каким-то образом его ограждает. И вот другой мужчина, который говорит, да, на меня смотрят женщины. Да, они пытаются выстроить со мной отношения, зачастую отношения, которые мне не нужны, которые мне вредны, вредны для нашей семьи. Я добровольно отказываюсь от этих отношений. Во втором случае свобода действительно проявляется. Или еще вариант. Человек, который работает, но работает потому, что начальник постоянно следит за ним. Начальник перехватывает и смотрит, что происходит на экране его компьютера. Или с помощью камеры наблюдения следит за ним в офисе. И всякий раз, когда этот человек перестает работать, начальник напоминает ему о своем присутствии. Если в такой ситуации человек блестяще работает, это, конечно, хорошо, но это не является проявлением свободы. Ну, потому что свобода была бы, если бы начальник за ним не следил. Он все равно, делая выбор, замечательно бы работал. Пятый стих интересен. «Или не имею власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы». Апостол Павел имеет власть ездить со своей женой, но он отказывается от этого права, которое в принципе ему принадлежит. И вот что интересно. Как бы мы ни поступали в этой жизни, какой бы выбор мы ни сделали, всегда будут люди, которые станут нас критиковать. Помню, в юности, в молодости я часто бывал на христианских конференциях. Наши дети тогда были маленькими. Жена оставалась дома с детьми. И на конференциях на меня иногда так косо смотрели и говорили: «А жену где забыл? Опять один приехал?» Прошло время, дети выросли, и мы ездим на конференции и прочие христианские мероприятия с женой. Сегодня на меня некоторые косо смотрят и говорят: «Слушай, зачем ты все время жену с собой таскаешь?» Понимаете, какая штука? Если вы захотите найти какой-то способ понравиться всем, то это абсолютно гибельное дело. Вы не найдете такого способа. В любом случае вас будут критиковать, что бы вы ни делали. И поймите, пожалуйста, что отвечаете вы перед Богом. А способа понравиться всем Бог нам не дал. Шестой стих. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молоко от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». О чем это? Это об оплате пастора. Об оплате служения конкретного человека, конкретных людей. Ну, начинается все с очень простых примеров. Пастух имеет право воспользоваться плодами стада. Он может пить молоко от этого стада. «Не заграждай рта у вола молотящего». Когда молотили, когда отделяли зерно от мекины, от кожуры, от шелухи, как хотите, вот от всяких побочных продуктов, вол имел возможность поесть. И никто не говорил ему: «Слушай-ка, вот давай-ка ты не будешь это делать». Ему не заграждали рта. В российской культуре есть, конечно, истории, когда помещики закрывали рот у крестьян. Ну, например, крестьянки, девушки собирают ягоды в лесу. Помните, вот опера «Евгений Онегин», да, там это показано. Там, конечно, рот им никто не закрывает, но они должны петь. Поют они для того, чтобы ягоду не ели. Но это противоречит Священному Писанию, это противоречит тому, что говорит нам Господь. Теперь смотрите. Апостол Павел имеет свободу. В данном случае свобода это выражается в том, чтобы ему напомнить церквям о необходимости финансовой поддержки, материальной поддержки. Дело в том, что проповедник тоже должен кушать. Рассказывают об одном пасторе. Эта история, насколько я понимаю, из довольно старых времен. Он ездил по деревням, по разным церквям, по разным группам христианским. Он проповедовал. Но там было очень интересно. пастор был худой и изможденный. Лошадь у него была сытая, хорошо накормленная и реально холеная. И как-то его спрашивают: «Слушай, пастор, чего у тебя такая лошадь холеная, а сам такой худой?» На что пастор отвечает: «Я кормлю мою лошадь. Как-то вот ожидаю, что вы будете кормить меня».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Опять-таки, это не по принуждению. Но все же некое понимание внутри у человека должно быть. Понимание о необходимости поддерживать те места, в которых он получает благословение. Вы можете себе представить в обычной жизни, вот в мирской, в светской жизни, такую картинку, что человек завтракает в одном ресторанчике или кафешке, а деньги несет в другое? Нет, это абсолютно нереальная, невозможная история. Но то же самое происходит порой в духовной жизни. Подумайте вот о чем. Где вы получаете духовные благословения? Кто те люди, через которых Бог благословляет вас? А теперь подумайте о том, куда идут ваши благословения материальные. Пересекаются ли, сочетаются ли эти две сферы? Вот это вопрос, на который, я думаю, каждому из нас нужно ответить перед Богом. Да, у нас есть свобода жертвовать туда, куда мы хотим. От этого не зависит наше спасение. Бог не скажет: «Слушай, я у тебя заберу спасение, потому что ты жертвовал не туда». Однако Бог дает нам возможность думать. Бог дает нам возможность принимать решения. И уж понятно, что Бог заботится, конечно, не о быках только. Вот про быков, про волов говорится в связи с нами. Это про нас сказано, а не про них. Идем дальше. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Иными словами, мы отдали, мы вложили в вас, и мы надеемся на вашу помощь, надеемся на вашу поддержку. 12 стих. Если другие имеют у вас власть, не более ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. И вот тут замечательный совершенно поворот. Павел только что говорил о том, что мы имеем право на материальную поддержку. Но существуют ситуации, когда от этой поддержки нужно отказаться. Ну, просто для того, чтобы было свидетельство и для того, чтобы было понятно, что человек искренен. Расскажу небольшой эпизод. Я как-то приехал в церковь, в одну меня пригласили там провести конференцию. Эта конференция была молодежная, на протяжении одного дня она шла с утра до вечера. И вот я вхожу в зал церковный. А перед залом такой холл, и там куча молодежи. А у меня хороший слух в том плане, что я слышу даже в толпе такие какие-то вещи, которых, может быть, и слышать бы не хотелось. Но в той конкретной ситуации я рад, что услышал. Потому что один парень другому говорит: «О, пастор из Москвы приехал, бабло здесь рубить». В первый момент меня передернуло. Я думал первую проповедь на конференции просто поменять и вместо той темы, которая была заявлена, говорить о 9 главе 1 послания к Коринфянам и о праве служителей на материальную поддержку. Однако, слава Богу, он меня остановил от такого плана. Это был плохой план. Вместо этого я помолился и после первой же проповеди подошел к пастору церкви и сказал: «Вы знаете, у нас, кстати, не было разговора о материальном вознаграждении, то есть, ну вот, мы не договаривались об этом никак». Я к нему подошел и говорю: «Знаете, я бы хотел, чтобы это было без всякого материального вознаграждения, Есть причины, по которым в данный момент я это материальное вознаграждение брать не могу. Оказалось, что вознаграждение действительно ожидало меня. И оно было довольно большим. И пастор был очень удивлен такой моей позиции. Выяснилась еще одна деталь. Во время подготовки конференции пасторы собирали деньги среди молодежных лидеров, среди лидеров малых групп, для того, чтобы вот эту конференцию провести и для того, чтобы отблагодарить тех, кто на этой конференции служил. И опять-таки, сам этот сбор денег, сбор средств – дело неплохое. Но к чему это привело? И вот во время конференции уже все это завершалось, и пастор такой выходит и говорит, что мы собрали достаточно большие деньги, большие средства, но вот наш спикер, наш выступающий, наш проповедник решил не брать эти средства, отказался. Вот этих средств он не ожидал от нас ничего. Поэтому давайте мы отложим эти деньги и используем их на наш следующий молодежный проект. Понимаете, в другой ситуации я совершенно спокойно получил бы эту материальную поддержку, поблагодарив за это и Бога, и людей. Но здесь обстоятельства складывались так, что получать ее было бы совершенно неправильно. Развивая мысль, которую мы начали уже в 8 главе, получение этой поддержки означало бы, что я соблазняю более слабых в духе братьев. И было нельзя этого делать. 13 стих, и апостол Павел продолжает мысль, которую развивал до сих пор. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Я думаю, вы это помните по Ветхому Завету. Мы об этом говорили, в частности, когда читали Ветхозаветный закон. И уж если кто-то еще об этом забыл, кто-то другой об этом забыл, так вы, слушатели передачи по страницам Библии, об этом уж точно помните. И читаем дальше. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». То есть апостол Павел подтверждает, что да, это Божья воля, да, так и должно быть, и это нормально, и это правильно. А дальше мое любимое слово, это слово «но». 15 стих. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Это очень важная история. Апостол Павел воспринимает свое благовестие как естественную и необходимую часть своей жизни. Но необходимость эта вызвана не внешними причинами, то есть не тем, что кто-то стоит над Павлом с палкой, а причинами внутренними, тем, что Павел осознает ее, тем, что Павел действительно получает эту мотивацию изнутри. Он говорит: «Горе мне, буквально, увы мне, если не проповедую». Эта фраза «горе мне» в еврейском тексте звучит неоднократно, например, в книгах пророков. Тот же пророк Исаия, 1 глава, «горе мне», 6 глава, та же фраза «горе мне». Апостол Павел говорит: «Горе мне, если не проповедую». Это не из-за зарплаты, а из-за побуждения, которое дает Бог. 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполню только веренное мне служение». Кстати, здесь нужно разделять две вещи. С одной стороны, наше спасение, которое мы получаем бесплатно, мы получаем его по благодати, и спасение это заслужить нельзя. С другой стороны, Священное Писание неоднократно говорит о наградах, которые мы получим. И вот награды у всех будут разные, у кого-то больше, у кого-то меньше. Может ли мысль об этой награде от Бога мотивировать? Да, конечно, это отличный мотиватор. Более того, тогда уже даже не важно, будет сегодня поощрение или нет. Наша мотивация – это другая. 18 стих. «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Давайте остановимся здесь. Апостол Павел говорит о своей мотивации. Я его понимаю. Мы делаем эти передачи. Никто не заставляет меня приходить каждое утро в эту студию и беседовать с вами у микрофона. Если я перестану это делать, я не потеряю спасение. Однако я пойму и смогу ощутить, что не доделал чего-то важного, чего-то того, что дал мне и поручил мне сам Бог. 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Это важная мысль. Апостол Павел начинает с того, что ему самому не хватает смирения. Вот тогда, исходя из действия Божьего Духа и смирения, которое Бог ему дает, он может проповедовать и другим. Иначе можно стать проповедником теории, начисто лишенным всякой практики христианской жизни. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.